Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, это программа «Мастера», у микрофона Диана Берлин. 25 декабря отмечает свой юбилей народный артист России, известный музыкант, пианист, актер Левон Оганесов. 80 лет, даже как-то и не верится. Настолько он молод всегда, этот блистательный музыкант. Ему посвящен очередной выпуск программы «Мастера».
Программа «Мастера».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что вы мастер, об этом знают все, от мала до велика, весь Советский Союз и ближние и дальние зарубежья. Это всем известно и все понятно.
Больше я стесняюсь.
Всего... Ну вот больше всего мне нравится, как вы к этому относитесь. Совершенно спокойно, правильно ведь?
У меня есть возможность взять какую-то запись. Мне говорят, слушайте, у меня осталась там вот запись, где вы играли там в 74-м году. Вы знаете, Деночка, не интересует меня.
Все
прошло, как Шуберт писал, работал, и как только он это издал, он сразу забывал это. Он где-то услышал свою песню, говорит, песню Шуберта, он говорит, миленькая мелодия, кто ее сочинил? Говорит, вы. Забывал.
Ну, вот такой Левон Оганесов.
Мы с вами знакомы тысячу лет.
Много лет назад, и это вообще совершенно уникальный человек. Вот во всех смыслах, вы понимаете? Как музыкант, как отец, как муж, как друг.
Как дедушка теперь.
Как дедушка. Вот что самое главное, как дедушка. Вот такой наш гость. Но самое главное, что это настоящий мастер своего дела. Вы ведь играете во всех жанрах, да? Диско, джаз, там, танцевальная музыка, классика, все.
Слово «концертмейстер», оно подразумевает не узко... Есть узкие специалисты.
Есть,
и
очень
я их тоже
узкие.
Очень уважаю. Я знаю несколько таких человек. Они занимаются музыкой Генделя. И они знают каждую ноту с начала до конца, все, что написал, значит, Генделя. Но я всегда помню, значит, одно выражение у Козьмы Прудкова как-то в молодости вычитал, говорит, специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя.
Ну, здесь такого нет.
А потом с таким знанием можно удовлетворить свое тщеславие в некотором смысле, что вот в этом вопросе я знаю все. Но удовлетворить, значит, потребности своей, значит, быстро растущей семьи вот таким образом очень трудно. Это нужно иметь такого брата, как у Ван Гога, что позволит себе такую роскошь заниматься одним чем-то и этим быть увлеченным. Не могу. Я и родился, и вырос в большой семье. И не хочется там быть нахлебником в этой семье. Хочется как раз приносить домой хлеб, скорее всего.
Понятно. За плечами консерватория.
Консерватория и даже 2 курса аспирантуры, но не удалось закончить. Ей не очень хотел. Для чего нужна аспирантура? Для того, чтобы иметь возможность преподавать в вузе. Вот к чему я никогда не стремился.
Преподавание.
Да. Я начал работать, когда заканчивал училище. В 58-м, это так вот эпизод, с 59-го постоянно. Это я еще не поступил в консерваторию. В 60-м я поступил в консерваторию. Я уже работал.
Работал, в смысле, играл?
Я работал концертмейстером. Помните, клуб Зуева?
Конечно,
такой.
Конечно.
Клуб Зуева. Меня тогда взяли концертмейстером.
Сколько вам было лет?
Неполных 19. Потом меня заметили уже, значит, с 60-го года я уже работал так постоянно. У меня уже было в узких кругах, значит, потребителей, у меня было уже имя, что этот парень играет,
играет
сразу.
Играет
все и сразу.
В консерватории это не помешало?
Я поступил на дневное отделение. Но в 61-м году открылось вечернее отделение. Так как я работал, и у меня была справка о том, что я работаю в Москонцерте, я перевелся на вечернее отделение. Значит, с дневниками ходил на лекции. У нас не было отдельных уроков. Просто дневное отделение давало официальное право работать.
Нет, я не то имела в виду.
Да.
Вот вы играли. Вы играли по слуху, вы играли вообще все, что угодно. Вы пришли в консерваторию, там классическое образование. Вот то прежнее вам не мешало?
Здесь
не
ничего...
ругали ли вас за это?
Нет, здесь ничего не меняется. Ни звукоизвлечения, ни техники. Вот если скрипач, например, эстраду нужно играть другим звуком.
У них есть какие-то свои проблемы.
Да, у них
а
есть.
У пианистов нет.
У трубача тоже совсем другой звук. Классический трубач должен играть прямым звуком. Хотя есть примеры. Есть, например, Винтон Марсалис. Он замечательный классический трубач. Его спросили, почему ты хочешь классикой заниматься? Он говорит, классические музыканты носят костюмы. От джаза выходят джинсы.
Тоже довод.
Раньше это было резкое разделение, но вообще к эстраде относились. И сейчас, кстати говоря, относятся, как Утесов в свое время сказал Фурцевой на какой-то летучке, у них было совещание в Министерстве культуры. Он говорит, к эстраде все относятся как к женщине легкого поведения. Говорит, все хотят с ней провести время, но появиться в обществе с ней стесняются.
Ну, вы знаете, я не могу. Оганезов и эстрада, это все равно это нечто разное. Понимаете? Потому что, когда вы появляетесь, например, на экране или на любой концертной площадке, это все равно музыка. Вы не играете под фонограмму.
Я даже не могу, например, если я сам записал эту фонограмму, я не могу
потом
в нее попасть. Потому что я играю всегда по-разному. Другое дело, когда играешь... я учил темпы, мне нужно было финал третьего концерта Бетховена. Я заводил пластинку Гилельса и в унисон с пластинкой играл. Или мне нужно было сыграть чтобы с оркестром.
Да.
И в унисон. Или форельный квинтет Шуберта. Я играл с музыкантами.
Это давно было?
Он у меня в руках, я могу его сыграть.
Вы можете сыграть.
Я выйду и сыграю, это в пальцах. Я брал пластинку, где играл квартет Бородина, Рихтер и мой друг Гриша Ковалевский с ними. Эта пластинка у меня есть, и я по ней репетировал. Белла Давидович, мне, кстати говоря, ее запись больше нравится, потому что она менее по-немецки играла. Она такая.
Вообще гениальная.
Более по-шопеновски.
Гениальная. Скажите, пожалуйста, я-то слышала, люди, наша слушательская аудитория, вдруг кто-то не слышал. Как вы гениально делаете, берете произведение и делаете из него музыку разных жанров?
Делали мы это в молодости. Я не первый это придумал. И в самом раннем детстве, и сейчас, я долго не могу быть серьезным. Что такое выкинуть, что-то сказать?
Я
помню, в 6 классе ЦМШ я играл Сейчас я сделаю фортепиано. Дальше легче, а начало там терцово. И его надо было учить. Чтобы так прозвучало. Учил. Естественно, выход своей дурацкой энергии. И я придумал. Мама из кухни говорит, что ты там играешь? Я говорю, Бетховен, брешь. Или это тоже школьная шутка, как по-грузински сыграть танец Анитры.
Блеск.
Еще было придумано в школе, если не хватает техники, пальцы не бегают, не занимался, а надо сыграть овертюру к Руслану.
Да.
Значит, игра. Это я глиссанду уже. Маленький инструмент, понимаете? Маленький здесь не хватает.
Конечно, не хватает. Мне так жалко. Здесь должен был стоять рояль, когда пришел Оганезов. Мне стыдно, уже все, не будем говорить.
Я показывал на таком маленьком инструменте, что делать, например, если надо сыграть 7-й вальс Шопена? А здесь верхняя нота до, а у Шопена в 7-м вальсе верхняя нота до диез, которой здесь нет. Тогда придется как-то играть. Нету этой ноты последней.
Программа «Мастера».
Вы знаете, я сейчас вспомнила одну из ваших работ с Винокуром. Это невозможно просто не вспомнить. Я думаю, что многие...
Это был 79-й год.
Гениальная просто. Гениальная
год,
работа.
Арканов тогда писал текст. А все началось с того, что мы придумали... Я сказал Ширвинту Александру Анатольевичу.
Он ставил это, да?
Он это ставил. Я говорю, есть такая идея. У нас был живой пример. Такая Софа Шерман. Была такая концертмейстер, крепкая такая. Но с годами она забывала ноты, забывала очки дома, брала у кого-то. И то, что она не могла прочитать с листа, она делала вид, что она роняет ноты. долго поднимала, а левой рукой что-то она играла. И когда было трудно, она все время говорила, зачем вы приносите ноты? Надо было мне позвонить, я бы приехала, все выучила. Это во время игры.
Во время игры.
Да. И я Шуре это показал, значит, он говорит, о, все. И он на этом построил, значит, я такой брюзга концертмейстер. Это было, да. Он этом построил, ведь там почти нет текста. Не почти, а там...
А это вы все говорите от себя, вот то, что вы говорите,
конечно,
да?
Это все от себя.
В то время, когда несчастный винокур, да.
Шур выстроил всю сценографию.
Угу.
Вот. А уж там, чтоб в середине, там была импровизация, чистая импровизация.
Потрясающий номер. Вот. А вы говорите прошлое. Вот прошлое. А сейчас вот вы выходите с этим номером, если вы выходите, все равно будет тот же успех. Правда же?
Уже нет. Надо придумать другой принцип какой-то.
Ой, ну какой
другой.
Вы?
Вы знаете, анекдот, рассказанный дважды, значит, нет. Нужно уже рассказать другой анекдот.
Ну это же как спектакль. Это же спектакль,
этот номер,
маленький спектакль.
Этот номер, когда
правда?
Номер, когда показывают, теперь даже Петросян, который ведет это, он большой теоретик юмора,
да.
Значит, он считает, что это классика.
Ну, в общем, веселится и ликует весь народ, да.
Вообще, у меня с театром сатиры много было такого теплого было связано. Шур, потом мне, значит, Андрюша, именно вот на этом спектакле, Андрюша Миронов.
Миронове я вообще хочу, чтобы вы рассказали. Вы же с ним работали.
Я 5 лет с ним
работал. Вот я про то и говорю.
Андрюша, после того, как Ширвин сделал этот спектакль, в театре эстрады мы показали его, и Андрюша был на премьере. И он мне говорит, слушай, говорит, если у тебя будет возможность, говорит, у меня, говорит, сейчас нет пианиста, Борис Яковлевич Мандрус не всегда может, да, подумай сегодня. И мы поработали с Вовой, ну, где-то года 3-4. Я позвонил Андрюше, я говорю, Андрей, я говорю, ты до сих пор не нашел себя компьютер? Он говорит, нет, говорит, но я боюсь, что, говорит, ты не справишься, потому что я люблю репетировать. Я говорю, я тоже люблю. И мы сделали. У Андрюши была одна слабость, даже не слабость, а это скорее его сила. Но я до этого работал с Марк Наумовичем Бернесом, я ему аккомпанировал, да я знаю эту слабость. Когда он начинает петь, он не слышит вокруг себя, потому что некоторые делают вот так вот, закрывают одно ухо. Когда он начинает петь, у него так была устроена вот физиология такая была, он не слышал, что творится.
И у Марка Наумовича так было?
Да.
Интересно.
И надо было всегда играть мелодию. Тогда она его организовывала.
Ага.
Все. Не потому, что там не было слуха тогда.
Не-не-не, ну понятно.
Потому что без аккомпанемента Андрюша мог спеть сложнейшую джазовую тему. Он хорошо говорил по-английски, причем с американским каким-то.
Да.
Такая есть очень сложная песня у Эллингтона, в 1939 году написана «Sophisticated Lady». Вот такую песню он мне спел. Я ее слышал когда-то, я говорю, я ее не знаю. Он говорит, я тебе сейчас спою. И спел. Идеально чисто. Со всеми нюансами и на хорошем языке. Но когда он начинал петь под аккомпанемент, ему надо было обязательно играть мелодию. Но, значит, никто не сказал, я догадался. Не все это умеют. Но те, кто учились, хотя бы в училище, самоучка это сделать не может. Он играет либо мелодию, либо аккомпанемент. То есть надо владеть одинаково всеми пальцами. Вот до сих пор помню. Сделал. И когда он был уверен, что у него сзади все в порядке, он расслаблялся и позволял себе... То есть с оркестром, например, там, уж Кролл, там, я не знаю, с кем угодно. Угу. На записи Андрюша не зажимался. На концерте...
Нет, на записи я его видела, да.
А на концерте...
Он нервничал.
Андрюша его пел и посадил меня за рояль. Угу. И я им играл мелодию.
Угу.
И вот ему было так спокойно. И когда он чувствовал, что он спокоен, он начинал... вправо-влево уходить, значит, импровизировать.
Танцевал.
Где-то он, значит, Джорджетта, я не помню, какие слова.
Да, да, да.
И последнее у него, говорит, Мариетта.
Да.
Да, 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 да. Он зажимал пальцы, значит, да, и говорит, я держу доминанту. Как же, господи, он говорит, ты не помнишь, как ее звали? Я говорю, да нет, говорит, кто-то не выдержал из зала. Говорит, Мариетта, правильно, вы тоже с ней знакомы. Мариетта. Долго тянул паузу. Такой.
Великолепный артист, конечно.
Я помню, в театре сатиры он же поставил спектакль, Андрюшечка. Спектакль назывался «Прощай, конференция».
А вы там играли?
А я играл там в этом спектакле.
Я помню, вы там играли.
Потому что там Гриша Горин написал там роль концертмейстера. Там об эстрадной группе, которая поехала, и, значит, вся погибла там на фронте. И роль концертмейстера, он говорит, сам Бог велел тебе выйти на сцену. Я вышел на сцену, Папанов говорит, чтобы такую роль получить, надо 8 лет в театре проработать. Было там 14 слов, которые я, значит, я увлекся так, что, значит, ходил на репетиции, там нужно было что-то играть на аккордеоне. Я на все был, я понял именно тогда, когда мы репетировали в маленькой комнате, и никаких концертов не было. Мы только репетировали. Я понял, когда Булгаков попросился рабочим сцены в МХАТ. Я понял, что такое театр. И это наркотик. Это наркотик совершенно. Играешь ты там, или просто выходишь, или просто ты в массовка, или ты сидишь за кулисами, ждет. Это наркотик. Как только ты туда попал, тебя уже тянет какая-то вот непонятная. Мы поехали на гастроли, и у нас отменился концерт. Папанов, Марья Владимировна Миронова, Андрюша. Умер Брежнев. Отменился концерт. На следующее утро репетиция в театре, и я пришел, и там такая комната, называется студия «Лепко». Все смотрят похороны. Плотчик сказал, так, прекратить репетицию, значит, все, в студию все. Все, значит...
Смотрят похороны Брежнева.
Да. Георгий Павлович, который только что в партию вступил...
Минглет.
Да. И он говорит, Жора, зачем? Он говорит, на всякий случай. И не мог не пойти. Да. И мы сидим, смотрим... показывает гроб, там, значит, скорбные лица, и вдруг случайно, то ли оператор, то ли нарочно, то ли случайно, на весь экран ворона летит. Папанов, ты видишь, говорит, душа отлетела, сказал папа. Очень трогательные были тогда. И у меня, знаете, что есть, Зиночка? У меня есть за 3 дня до смерти Андрюши, у нас была халтура, ну, так теперь можно ее называть, у нас был концерт «Левый».
Это там, в Риге?
Не в Риге, а где-то под Ригой. Угу. Значит, это. И у меня есть это любительское. Потом прислал парень, который снимал это для себя.
Ну, да.
Он прислал, и у меня есть этот концерт.
Потрясающе совершенно.
Вот. «Прощание».
Ну, вы же работали с Клавдией Ивановной, Шульженко.
Представьте себе такой вдруг ажиотаж. Она ведь работала всегда. У нее не было провалов. Но даже у больших артистов бывает вот период какого-то забвения.
Конечно,
да. Вдруг,
конечно.
Да, там не появилась пластинка ее все знали на улице, она все равно гастролёрша, но не на слуху.
Не и подбрасывала в эту печку,
да,
дрова.
И как только Брежнев стал генсеком, и чтобы чем-то прославиться, стал муссировать, значит, эту опять военную тему, и опять, если помните, на телевидениях какие-то построили палатки, там пели военные песни по радио, потому что при Хрущеве не очень это все делалось.
Да.
И вдруг опять вытащили на свет Клавдию Ивановну, и опять у нее куча концертов, и приближался, значит, 65-й год, 20-летие Победы, и концертов дофига, и, значит, и Борис Яковлевич, который Мандрус, который очень не любил, он любил дома так, он любил готовить, медленно есть, так, значит, никуда не тратить. А тут вдруг с концерта на концерт там 3 подряд. И Давид Владимирович Ашкенази тоже с ней, значит,
да.
Иногда, когда успевал, когда у него своих было там, значит, концертов,
ну, да,
много. Значит, Борис Яковлевич играл «Синий кислородный платочек». Первая песня, кстати, для справки для наших слушателей, этот «Синий кислородный платочек» – это совсем не военная песня. Она была написана до войны, и песня про любовь. Впервые ее спела Изабелла Даниловна Юрьева. И там были совсем другие слова. Но Клава, как только появилась война, кто-то ей, я ж не помню, чьи это слова там, ей подписали вот это, строчить пулеметчик за синий пулемет. Да. И тогда песня стала не просто любовным романсом, она стала патриотической.
Да, символом.
И вот уже именно в этом изложении уже это. И поэтому это была и визитная карточка. Да. Боря играл, значит. Итак, и он еще лицом показывал, что он играет. И она начинала петь. В зале молодежь, университет, там, я не знаю, там где-то клуб МГУ. Она говорит: Боря, ну быстрее, как-то погромче, поактивнее, ну заснут люди. А он говорит: голубушка, это же вальс, как же можно? И значит, так, ну, Давид Владимирович, у нее было мало концертов. Как-то вдруг она сообразила, говорит: давайте вы вдвоем будете играть. Оба поинтересовались, прежде всего, говорят, как с бухгалтерией тогда. Потому что если играешь вдвоем, тогда по полставки. Добилась она, да, она уже получила народную.
Ну да,
и поэтому ей, было, ей можно было назвать каждой по ставке. А у них ставки по 16 рублей. Всех это вполне устраивало. Приходят вдвоем, сыграли три песни, получили позже. Такой концерт состоялся в клубе МГУ. Они поставили два рояля и начали играть. Репетируют, значит, да. Все знает наизусть оба. Да.
Ашкенази и Мандельштам.
Но в то время, когда Борис Яковлевич играл вот это вот. Давид Владимирович играл совсем другие ноты. Он играл... И потом он... И они как-то немножко расходились во время всей... Потому что у Додика характер. Грыз рояль. А то спокойно так...
что же делала бедная Клавдия Ивановна?
Именно в этот вечер, я не знаю, можно сказать неприличное слово? Наверное, нельзя. Но, в общем, он сказал: но ты старая. Она говорит: хорошо, со вторым словом я согласен, но почему же старая? Вот здесь они поругались. И на время, вот на эти, на три месяца они, значит, поругались. И вот эти все три месяца, пока шла эта кампания праздничная, аккомпанировал я. Со мной не было никаких проблем, потому что я играл одновременно.
Ну, как вы играли этот синий платочек?
Все ее паузы. Но вот это по старинке, конечно, там вот именно вот паузы и замедления – это стиль вот таких вот 50-х, 40-х годов.
Не совсем обычная у нас сегодня программа «Мастера». Сегодня у нас в гостях был Левон Аганезов. До встречи ровно через неделю.
Вы слушаете программу «Мастера».